Да будет толк. Подкасты.
Дорогой, купи брокколи, шпинат, сельдерей и орехи.
Ой, опять диета.
Как вкусно.
Хватит жрать.
А компот?
Всем привет! Я журналист Дарья Молчанская, и у меня серьезные отношения с едой. Изменив питание, я похудела на 30 килограммов, но я продолжаю исследования и эксперименты. Так родился подкаст «Фу, гречка», где мы вместе с нутрициологом, кандидатом медицинских наук Татьяной Притыкиной, говорим о том, что, как и зачем мы едим. Выясняем, как еда влияет на организм человека и качество его жизни, всем ли подходит интервальное голодание, какие продукты мешают нам привлекательно выглядеть, а какие способны сбросить несколько лет. В общем, о научном, простым языком и на личном опыте. Осторожно, в подкасте мы много шутим и смеемся.
Фу, гречка!
Суп – обязательное блюдо за обеденным столом. Хлеб всему голова, а тарелка должна оставаться пустой. Какие традиции питания достались нам из советского прошлого? И как раньше пропагандировали ЗОЖ? Будем разбираться сегодня. Татьяна, здравствуйте.
Здравствуйте, Дарья.
Все наверняка помнят, что суп – это главное блюдо за обедом. Не получишь второе, если не съешь суп. Я помню, мне всегда дедушка говорил, пока суп не съешь, не выйдешь из-за стола. Почему-то я с детства не люблю суп. Но при этом сейчас многие нутрициологи вводят супы в рацион своих клиентов. Все-таки какая роль сейчас у супа в питании?
Считается, что то, что был суп в советское время, что это было для того, чтобы рабочий класс поддерживать дешевым способом. То есть потому что суп, он не требует на самом деле больших финансовых затрат. Готовится бульон, потом добавляется то, что есть дома. Это овощи, это может быть даже лапша, да, какие-то макароны. Даже молочный у нас был в детстве, помните?
Да, с верной шелькой.
Сейчас такого моя дочь даже такого не знает. И вот есть такая точка зрения, что людям нужно было получить дешевое питание и в то же время сохранить работоспособность, сохранить здоровье. Вот тут я вообще не согласна. Я когда это прочитала, у меня было такое возмущение невероятное. Я могу вам сказать о том, что да, может быть, в советское время не все было прекрасно. Были, да, какие-то вопросы, но было и очень много хорошего и правильного. И, между прочим, наши советские отечественные ученые еще 60 лет назад внедрили, когда всем детям давали с ложки витамин D. Рыбий жир. И мы одни из первых, кто признали, что рахит возникает от недостатка того же самого витамина D. То же самое в питании. Я была тогда пионеркой. Комсомолкой я не успевала побывать, а вот пионеркой я была. Сейчас я как пионерка скажу. Наше правительство заботилось о нашем здоровье. То есть вот в плане диетологии, сейчас ретроспективно я оцениваю то, что было тогда, получается, больше 30 лет назад. И я могу сказать, нет, не все было плохо. Тогда такое питание было оправдано. У нас сейчас очень высокая степень урбанизации, автоматизации. Нам даже, чтобы телевизор переключить, не нужно вставать с кровати. То, что было 30 лет назад, это совершенно другая была жизнь. Были на самом деле повышены энергозатраты. Люди больше работали физически. Интернета не было. Чтобы какую-то получить информацию, ты должен был встать и сходить в библиотеку. Чтобы кому-то сообщить новость, ты должен был тоже сходить, а то и съездить. И, между прочим, тогда калорийность питания была норма по диетологии. Я специально посмотрела источники. 3500-4000 калорий в день.
Сейчас это очень много.
Это очень много.
Сейчас советуют 1500.
Это для девушек 1500, для мужчин где-то 2500. Но это вот средняя такая, при незначительной нагрузке. Мы не будем говорить с вами о спортсменах, мы не будем говорить о особых.
Это просто человек, который ходит на работу,
обычный, да.
Там от машины до подъезда, от подъезда до машины, и все.
У которого нет интенсивного труда. То есть, и вот на тот период времени, вот я говорю, 30-летней давности, это все было очень оправдано. И сейчас нутрициологи, все-таки вы правы, да, когда сказали, что многие начали вводить в рацион суп. Просто раньше это было обязательно и каждый день. Да? Первое, второе, третье и компот.
Это вот эта трехступенчатая система питания.
Я еще раз подчеркну, что диетологи в то время, они очень правильно организовывали. Система питания была очень правильно организована. И подсчитывали те же самые белки, жиры, углеводы. Это было уже тогда. А сейчас получается, даже то, что мы про этот витамин D говорим, все новое – это хорошо забытое старое. То есть ту биодобавку, которую давали в детстве моей маме, мы сейчас о ней разговариваем.
Но при этом вот эта система первое, второе и компот, она остается в школах сейчас до сих пор.
Но стоит, наверное, все-таки уже пересматривать. Диетология, она так же, как и любая другая наука, очень серьезно развивается семимильными шагами. Но дети, это, знаете, еще такие люди, вы наверняка с этим сталкивались, они еще первое, второе, третье у них будет, они еще не все будут есть, они на выбор. Вот я даже знаю по дочери, еще с садика. Вот они там рис съедят, котлету не будут. То есть это может быть, это и хорошо. Давайте им такой выбор, чтобы они хотя бы хоть что-то съели, было, с чего выбрать.
Да, да, да.
Супы сейчас нужны? Или все-таки это и блюдо, вот которое стоит забыть?
Нет, не стоит забывать это блюдо, потому что оно полезно. Не любой. Пусть им овощные супы и те же самые крем-супы. Нутрициологи все-таки под сомнение ставят полезность этих блюд. Овощной суп, что там? Там овощи, крем-суп, да? То есть там тоже что-то из овощей, очень блендером переработанное. Плюс еще добавляются вредные какие-нибудь жиры. То есть
приправы.
Приправы. По сути, вот овощной суп – это из овощей то, что и так низкокалорийное, плюс еще разбавленное водой. По сути, это овощи с водой, если будем так называть по-простому. Никакой пищевой ценности особо не несут вот эти вот блюда. И поэтому нутрициологи овощные супы не советуют. Являются очень полезными супы на бульонах. Вот тут да. То есть вообще просто зеленый свет этим блюдам. Особенно полезен костный бульон и мясной. Они отличаются.
Ну, вот костный бульон, кстати, в последнее время стал модным таким направлением в диетологии.
Да, да. Его очень рекомендуют, потому что раскрыли его чудодейственные целебные свойства. Вообще костный бульон, сразу же поясню, есть отличие от мясного. То, что, допустим, мясо на кости, да, где очень много мяса и варится 2-3 часа, это мы получаем мясной бульон. Он тоже полезен, там тоже есть свои полезные вещества. Но костный отличается тем, что там мяса почти нет, ну, то есть основная масса – это кости варятся. Причем они варятся 6 часов, то есть должно вот это все вывариться. Получится такая очень питательная масса. И костный бульон отличается тем, что он очень питателен, за счет чего? Там на 100 граммов бульона приходится до 10 граммов белка. То есть, представляете, если, допустим, ну, среднему человеку нужно 60 граммов белка в день, да, то 10 граммов он только из одного бульона получит. Это очень высокая пищевая ценность. И ученые раскрыли. Он очень богат коллагеном. Там очень много всяких аминокислот, белков, потому что кости. И, ну, там же и хрящевая ткань, и частично там от суставов и так далее. Все равно что-то остается. И там очень много аминокислот. То есть, это очень такой богатый белком продукт получается.
Но его нужно же правильно готовить.
Да, его нужно правильно варить. Сейчас, кстати, даже у меня многие знакомые говорят, что готовят борщ на втором бульоне. То есть, это уже вот среди моих знакомых это вообще правило. То есть, никогда не варить на том бульоне, который вот только-только вскипело мясо, да, оно поварилось, и вот мы его оставляем, накипь убираем, да, а потом добавляем овощи. Это неправильно. Нужно сначала поварить минут, допустим, если это говядина, минут 40, потом слить, помыть кастрюлю, помыть мясо. То есть, таким образом мы избавляемся от всех примесей, которые содержат мясо. То есть, мы избавляемся, даже если там были антибиотики, ну, так кто-то боится, да, что в мясе это есть, от холестерина лишнего. То есть, все ненужные вещества мы их убираем, а потом уже в чистую кастрюлю наливаем чистую фильтрованную воду, помещаем туда уже частично сваренный кусок, допустим, мяса, ну, или той же самой кости, и уже тогда продолжаем длительную варку с добавлением.
Сколько она должна длиться?
Минимум 6 часов. То есть, около 6 часов, если мы с вами говорим о костях говяжьих, допустим, да, то есть, даже подходят из свинины какие-то продукты, курица даже и то подходит. То есть, только там варить нужно поменьше.
Поменьше.
В интернете очень много всяких рецептов, где очень правильно описано, как это все сделать. То есть, и это, в принципе, ну, не составит труда. Он же варится сам по себе, просто нужно об этом не забывать. А потом туда добавить овощей. Желательно как можно меньше использовать такие продукты, как макароны. Поэтому... Есть же макароны безглютеновые. Тот, кто захочет, может и безглютеновые макароны туда добавить. А вообще в суп лучше добавлять, конечно же, овощи. Очень много ведь существует всяких рецептов. Даже там же самая солянка, борщ. Это очень полезные, замечательные блюда. Полностью отсутствует там что-то мучное в них. А наоборот, то, если даже фасоль добавлять, то желательно ее вымачивать перед этим тоже, не забываем, чтобы там убрать вот эти лектины, ненужные вещества. И получается таким образом очень полезная вещь. И мало того, Дарья, что там содержится вот коллаген, и он будет способствовать тому, что будут суставы, связки, кости, кожа в порядке. Там содержится из-за того, что очень много белка, и по сути содержится какой-то компонент, похожий на желатин, да, вот который холодец делает вот желейным. Установленные ученые это выявили, что вот этот вот бульон способствует заживлению кишечника. И если есть, вот вы наверняка, вы человек очень просвещенный, грамотный в этом вопросе. Вы уже настолько все изучили, вы больше меня знаете во многом. Слышали ведь, нутрициологи говорят про дырки в кишечнике, да? Конечно же, там не на самом деле дырки, да, как на носках. Но не такое, не те. Это повышена проницаемость. То есть, когда кишечник не усваивает то, что нужно, и пропускает то, что не нужно. И те вещества, которые содержатся, может быть, токсичные в пище, они попадают потом в кровь. И поэтому человек может начать болеть. Возникают даже аутоиммунные заболевания с этим связаны и так далее. Костный бульон как будто бы латает вот эти дырки. То есть, он как занимается их перфорацией, что называется, и перекрывает, то есть, залечивает стенку кишечника. кишечника. И поэтому нутрициологи рекомендуют сейчас правильные бульоны, правильные супы включать в свой рацион. Единственное, есть одна оговорка. Не обязательно это должно быть каждый день. Не обязательно. Потому что у них высокая пищевая ценность. Вы знаете, можно даже не заметить и пополнить на таком супе.
Потому что если каждый компонент внести в эту посчитать,
то там будет такая нормальная калорийность. Рекомендую 2-3 раза в неделю. То есть правильно сваренный, без мучных каких-то составляющих, на правильном костном или даже мясном бульоне, с овощами. 2-3 раза в неделю это очень даже полезно. Есть те, Дарья, кто против супа. Я знаю таких.
Я против супа.
Но это дело вкуса.
Я его с детства не ем, и я не понимаю, как вот если я выпиваю нужную норму воды, зачем мне еще лишняя жидкость, которая еще к тому же разбавлена овощами? Я же могу овощ сырой съесть, он, мне кажется, принесет мне больше пользы,
чем
нежели...
который поварился.
Да, который поварился еще и в воде размокает. И я вот противник супов, честно признаюсь.
Это дело вкуса. Если говорят вам, что это очень полезно, а вы это не любите, не надо это
заставлять
есть.
Себя есть, да.
Ни в коем
пользы
случае.
Точно никакой
пользы не
принесет.
Будет. Нет, польза будет только от того, что приносит радость, удовольствие. Да. Не, я вообще сейчас за персонализацию.
Да.
Если есть люди, которые вот не могут прям без супа ежедневного, тогда да, пожалуйста.
Но отказываться от него тоже
только
не
будет. Учитываем, что это тоже калорийность. То есть учитываем это все, что там тоже есть свои питательные вещества, свои калории, и в рацион таким образом вплетаем его гармонично.
Так, ну с супом мы разобрались.
Да.
Была еще такая традиция в Советском Союзе: не ешь сухомятку, вот говорили. И я никогда не понимала, что это значит. Это ты не должен есть на ходу, не должен есть бутерброд и не запивая его чаем. Есть ли вообще такое понятие сухомятка в диетологии? Или это что-то такое придуманное нами?
Это что-то такое народное.
Народное, да, скорее?
Сухомятка, раньше говорили об этом в сухую, да, ешь. В диетологии говорится о том, что вредна не сама сухомятка, а вредно не пережевывая, а проглатывать пищу. Я вот даже сейчас, вы не представляете, вот вроде бы, да, 2024 год, пациенты приходят, и я им рассказываю про то, что нужно жевать, потому что я вижу в капрограмме мышечные волокна с исчерченностью без. Я говорю, вы плохо пережевываете пищу.
То есть они сразу заглатывают?
Они, да, почти, ну да. Очень часто это, кстати, сейчас встречается с брекетами, я вот такое заметила.
Боятся, да?
Боятся, да, потому что не могут по-нормальному. И это тоже на пищеварении сказывается. Просто если человек плохо пережевывает пищу, будет страдать весь ЖКТ. Потому что пищевой комок, он не смачивается в достаточной степени слюной, он тут же попадает в желудок. В результате что происходит? Амилаза, которая расщепляет углеводы, она не сработает. Потому что амилаза по расщеплению углеводов наиболее активна именно в ротовой полости. Почему мы, когда даже кусок хлеба начинаем жевать, он становится сладковатым? Замечали?
Да.
Вот все такое становится сладким. Потому что уже во рту происходит переваривание пищи.
Процесс пошел.
И образуется глюкоза, образуется моносахарат, образуются легкие углеводы, по сути, которые потом уже идут на образование энергии. И таким образом углеводы расщепляются. Затем этот пищевой комок поступает в желудок, повышается кислотность желудочного сока, начинает перевариваться белок. И вот если мы, не пожевав по-нормальному пищу, проглотим его, то есть углеводы у нас полноценно не расщепляются. То есть они попали тут же в желудок, а там уже не до углеводов. Организм уже взялся, засучил рукава на белки. И углеводы от того, что они не расщепились по-нормальному, у них начинается процесс брожения. Вот то, что происходит, когда виноград долго полежит, вот то же самое происходит в кишечнике.
Это же отражается и на состоянии, то есть это начинается вот вздутие живота.
Вздутие будет, да, даже если не будут каких-то диспепсических явлений, даже могут быть боли, особенно у людей, у чувствительных к этому. Ну, а у тех, у кого, допустим, ЖКТ здоров, то это будут и слабости, и недомогания, потому что продукты вот этого распада, да, даже вот продукты гниения, какие-то токсичные вещества, они будут поступать в кровь, и тоже будет не очень хорошее состояние. Поэтому в сухомятку и не нужно ни в коем случае. Это не говорит о том, что кусок хлеба просто так нельзя есть. Без воды, без всего. Можно. Только очень хорошо пережевывать. То есть, если очень хорошо пережевывать, это уже сухомяткой не будет. Поэтому наши бабушки и дедушки, и наши родители, когда мы были маленькими, они закладывали в нас, я не скажу, что прям совсем плохие принципы, хотя вот с тем, что нужно было все доедать обязательно, вот тут я готова.
Да, это как раз следующая традиция, которую хотелось бы обсудить. Пока не доешь, из-за стола не выйдешь, пока все не съешь, сладкое не получишь.
Мне,
опять же,
мне говорили, пятерку не получишь. То есть.
Что только, мне кажется, не придумывали, чтобы вот человек доедал.
Да,
мне кажется,
да,
это
да,
же
да.
еще закалка того поколения, что они пережили военные годы, и для них вот это вот оставить на тарелке, следовательно, потом
продукты.
Выбрасывать, это немножко неправильно.
Было нельзя. Согласна, Дарья. Сейчас мы своих детей учим, сколько вот наелся, все, хватит. То поколение, которое идет после нас, мы пытаемся переучить. Потому что, честно вам скажу, на меня лично это очень сильно повлияло. Мне дедушка говорил, вот съешь борщ, получишь пятерку, съешь кашу, получишь пятерку. И воспитывали нас такими перфекционистами.
программистами. Потом вот и начались проблемы с весом, переедание и так далее. Хотя, может быть, именно не тот факт, что вот именно доедай все полностью, а это, знаете, распространялось вообще на все сферы нашей жизни.
То есть, кстати, нас
родители приучили к тому, чтобы я даже вот пост писала про это, что нельзя, чтобы была незаправленная кровать, нельзя, чтобы была непомытая посуда. Вырабатывался даже не то, что дисциплина. Потом с годами у многих возникает перфекционизм. И вот у меня же есть, я училась полгода по психологии, по именно психокоррекции нарушений пищевого поведения. И один из главных пунктов нам рассказали, что является перфекционизм и стремление везде во всем быть хорошей, правильной. Mm-hmm. Это один из главных таких факторов, когда формируется расстройство пищевого поведения и вообще появляется лишний вес. То есть вот эта психология, которая была заложена в детстве, она потом проявляется на нашем пищевом поведении, по сути. И переедание тоже сказывается. И я замечаю, что вот когда ко мне приходят девушки, ну, ближе к 40 и после, у них даже анкеты заполнены по-другому. То есть если молодежь вот так вот все там, знаете,
неаккуратно,
расчеркают,
да,
и меня спрашивают: Татьяна, ну вы если не поймете, вы меня спрашиваете. Я говорю: да я разберусь. Уж если врачебный почерк разбираю, то и ваш разберу. А вот те, кого в детстве вот так воспитывали, у них даже анкеты заполнены, вот напечатано, все четко, с пробелами, шрифт
аккуратный,
везде.
Да,
аккуратно. И приходит с запросом на, допустим, лишний вес. Там, где я считаю нужным, провожу анкетирование, я отправляю анкеты. Там, где есть расстройство пищевого поведения, потому что если, например, есть анорексия, булимия, то это уже должен работать другой специалист. Тут уже не диетолога и нутрициолога дело. А один из самых главных пунктов – это анкетирование на перфекционизм. То есть, потому что это очень важно. То есть, когда человек пытается везде-везде, во всем быть хорошим.
Ну, плохо ли это?
Это, с одной стороны, хорошо. Для людей окружающих это хорошо, потому что вот мы перфекционисты, я могу сказать, что я такая же. Мы стремимся к тому, чтобы везде все там вот успеть. Для здоровья, для нашего здоровья, это не очень хорошо, потому что организм, он не неисчерпаемый, и ресурсы его не бездонны. И вот потом вот мы начинаем переедать, потом возникают какие-то другие болезни. И, представляете, есть даже специальные занятия, как избавляться от этого. Очень много людей мне высказали свое мнение, что нет, это неправильно, то есть мы такие, какие есть, именно вот мы вот такие, благодаря такому воспитанию, что нас заставляли доедать. Ну, поэтому сейчас двигатели прогресса и так далее. Хотя, Дарья, знаете, я смотрю на свою дочь, ей 16 лет, я вижу, что она успешна, она вот не такая перфекционистка, и это ей, наоборот, спокойно от этого.
Но вы не заставляли ее доедать?
Я ее не заставляла, нет. Сколько она ест, столько она и ест. Это правильно. До чувства насыщения. Угу. Обязательно. А вот я могу сказать, что я до сих пор от этого не избавилась. То есть единственное, что я сейчас советую нашему поколению...
То есть вы не оставите
поколению.
Ничего на тарелке?
Я не оставлю ничего на тарелке, но я, знаете, как вышла из положения. Я изначально кладу себе порцию, которая вот предназначена для меня, и которой я должна наесться. То есть я не положу себе там, знаете, огромную тарелку, а потом там хорошо выброшу две трети. Нет, просто кладу для себя уже определенные оптимальные порции. И вот таким образом я вышла из положения. Потому что мне все равно нужно доесть обязательно.
Да. Но не все же к этому приходят. Для многих кажется, что вот я побольше возьму, точно насытится, а потом вот выброшу.
Нет, с точки зрения диетологии лучше так не делать. Хотя, опять же, все индивидуально. Сейчас даже в диетологии существует такая точка зрения, что не надо большие тарелки, вот, ну, такие вот, как модно сейчас, да, огромная тарелка и чуть-чуть еды. Наш мозг это воспринимает, что нам не доложили.
Не доложили. Говорят, что очень сильно цвет посуды влияет на то,
цвет
как ты насытишься
влияет.
Быстро, да, и не быстро.
Да. То есть желтый, оранжевый – это хорошо, да, синие, серые тарелки – это не очень.
Переешь.
Еда – это такая система, где задействованы практически все наши чувства. Не только вкусовые рецепторы во время того, когда мы принимаем эту пищу. Мы обязательно должны получать и эстетическое удовольствие, пища должна быть красивой, она должна приятно пахнуть. То есть, когда мы едим всеми своими органами чувств. То есть, и обонянием, и визуально, и осязанием, и потрогать, да, тот пирожок хрустящий, он тоже приятен. Поэтому на это все очень важно обращать внимание.
Следующее воспоминание, мое любимое, кстати, хлеб всему голова. Даже помню, были такие плакаты везде, что и касается хлеба, что и с супом. У меня история, я с детства не ем хлеб вообще ни в каком виде.
Вас не смогли заставить.
Не заставили, хотя заставляли. Я помню, мы сидели, дедушка мне говорил, вот не будешь есть хлеб, вырастешь хилой. Ну, я хлеб не ела, но выросла-то я упитанной девочкой достаточно. Это никак не повлияло на мой вес.
Добрали другим.
Да. Я добрала, наверное, другим, да. До сих пор я не могу себя заставить есть хлеб. Я могу его съесть как отдельное блюдо, делать бутерброды на завтрак. В дополнение к основной пище я не считаю, что это правильно. Это мое мнение. Какое мнение у экспертов?
Раньше еще говорили, без хлеба нет обеда, да. Сейчас, конечно, от хлеба вообще мы стараемся максимально отказываться и ориентируем своих клиентов-пациентов на переход, на, допустим, допустим, цельнозерновой хлеб, то есть тот белый уже в классическом понимании. Там мука очень такой высокой очистки, там почти нет клетчатки.
Пользы никакой не несет.
Никакой почти пользы, да, не несет. И является, по сути, легким углеводом. Поэтому быстрым. Мы стараемся... Быстрым, быстрый, легкий, одно и то же. Поэтому стараемся его сейчас не включать. А раньше, я помню, говорили, что обязательно и хлеб всему голова, и без хлеба нет обеда. И я помню, к хлебу, даже вот я училась еще в начальной школе, вообще было святое отношение. Куча было плакатов. Я помню, нам рассказывали, для того, чтобы хлеб появился у вас на столе, сотни рук приложили к этому старание. И нас тогда еще приучали, что ни в коем случае хлеб помойку выбрасывать нельзя. Нас так приучили. И, кстати, с тех пор я никогда, правда, хлеб не выбрасываю.
Я, кстати, тоже.
Есть же какие-то блюда, куда его можно там использовать.
Много кто делает сухари.
Сухари, да, можно. Да, и потом можно, да. Ну, и покупаем, конечно, что же оптимальное количество, чтобы потом не выбрасывать ни в коем случае. Или вот в деревне мы жили, обязательно скармливали. То есть, там
благо есть куда.
Да, кому скормить. И к этому приучили. Наши дедушки, бабушки жили в послевоенные годы. Вы помните же, это и голод был, и так далее. Основной пищей и во время войны, и в послевоенные годы это был хлеб.
Даже иногда и кусок хлеба был роскошью.
Да, и поэтому у нас, наверное, какая-то генетическая, может быть, память отчасти еще даже есть. А что генетическая? Она у нас такая есть. Мне повезло, мои дедушки, бабушки были живы, и их вот эти принципы, да, они мне перешли. Хлеб очень всегда ценился, к нему, правда, всегда такое отношение.
У меня бабушка сама пекла.
У меня бабушка пекла, у меня мама сейчас даже
пекла. Кстати, стало модно покупать хлебопечки и самим делать хлеб.
Потому что ты знаешь, что туда входит в состав. Потому что магазинный хлеб, что туда на самом деле положили, мы не знаем. А вот то, что ты дома выпек, это, ну, однозначно...
Это вкусно. Вот это домашний вкусно. Хлеб я ела.
Особенно, если, допустим, использовать муку, да, определенную. Можно хорошо купить даже безглютеновую. Она сейчас вполне доступна. 5. Сейчас становится таким, да, актуальным, модным, да, модным. Как говорят, что можно печь хлеб самому. Если даже дома ничего нет, можно что-то сделать. Те же самые бутерброды, и ты будешь там сыт и так далее. Поэтому полностью из обихода, я думаю, никогда не выйдет. Так, чтобы мы от него отказались, скорее всего, я думаю, такого не будет. Он просто переходит в другое новое качество и становится таким же полезным, как и все остальное, то, что мы стараемся употреблять в свою пищу.
Видоизменяется. А какой бы вы хлеб посоветовали?
Цельнозерновой. Знаете, такой серенький продается, там много всяких семечек бывает. Мы чаще всего такой покупаем. Он полезен. Там еще вот из-за того, что содержится злаки, да, там много семечек, даже подсолнечника семечки встречаются. И он, в принципе, и вкусный. Это я такой стараюсь. Цельнозерновой хлеб, это уже является не простым, не легким углеводом, не быстрым. Это уже сложный углевод, да. И он даже и на вкус уже не сладкий. Инсулин не так стремительно повышается при его употреблении, поэтому я рекомендую вот такой. Там, где высокая степень очистки, это не полезно. Вот тот хлебушек, который белый-белый-белый, вот он вообще не полезен.
То принято пшеничным называть.
Да, хлеб, который не такая степень высокой очистки, там будет содержаться клетчатка, какие-то отруби, да, то есть будет способствовать перистальтике, улучшению моторики кишечника того же самого. Белый хлеб, там ничего нет. Пользы особо никакой не вижу. Он же даже беден по витаминам. Если, допустим, вот не так очищен хлеб, там содержится большое количество витаминов. Те же самые даже витамины группы В есть. А вот где полностью его от всего вычистили, да, то есть там кроме крахмала, вот, ну, вот каких-то вот
Но
этих...
вред он может нанести здоровью?
Он может принести вред в том плане, что может вызвать быстрый набор веса. Это в первую очередь. От белого хлеба, особенно от свежего. Вот, кстати, вот это, Дарья, мы раньше любили из духовки, да, когда свежие булочки.
Я помню, да. А это... Идёшь из пекарни, да, взял вот... свежий хлеб, идёшь и ешь. И
вот.
Я помню эту
картину. Это самое вот сейчас считается вредное.
Да?
То есть, оказывается, надо, чтобы вот хлеб даже тот же самый, свежий, желательно его не есть.
Остыл, чтобы.
Он чтобы остыл, чтобы был холодным. Именно свежие булочки, именно от них набор веса и возникает. Когда хлеб проходит процедуру остывания, когда он охлаждается, вообще лучше хлеб из печи есть на второй день. Там уже формируются в крахмале определенные такие связи, на которые у организма требуется больше времени, чтобы это все расщеплять, и поэтому он более полезен. А вот свежие булочки, белые, прямо из печи, тут же улетают в жировые отложения. А плюс будет еще нарушение моторики кишечника, белый хлеб замедляет перистальтику, могут быть и запоры, и другие диспептические явления, поэтому он, в общем-то, не полезен для здоровья.
Если обратиться к вашей практике, люди охотно отказываются от хлеба или все-таки сложно перестроить их систему питания уже?
Я не заставляю полностью отказываться, но если человек не может перейти совсем уж на такие вот правильный вариант хлеба, то хорошо, пусть будет хотя бы урожайный. Он, по крайней мере, менее калорийен, чем тот же самый белый. Только самое главное, Дарья, чтобы не было избытка. Если это, допустим, кусочек хлеба, как это было в советское время, я даже помню, раздавали, да, на подносиках. То есть суп обязательно кусок хлеба. Помню, даже кислый хлеб такой давали нам с манной кашей. И это казалось так вкусно, то есть и вообще было так замечательно.
Я помню, десерт моего детства – это кусочек хлеба, масло, а сверху еще можно было сахарочком.
Сахаром посыпать,
вот
да.
Это же...
Это вообще была самая вкусная еда, да?
Это лучшее, что было в нашей нашем детстве, мне кажется.
Или просто маслом хлеб намазали, потом в сахарницу окунуть.
Чай был всегда на столе тоже одним из главных напитков. Могли вот с тем же нашим бутербродом любимым.
Кисель.
Кисель, компот был.
Да. И мы помним с вами, что тогда было 3,5-4 тысячи калорий. Человек должен был в день получить. Это все делалось для того, чтобы все-таки было чувство насыщения. Потому что там добавляли сахар обычный, я могу сказать. Компот, который вот варился в огромных кастрюлях, добавляли огромное количество сахара для насыщения. Получался такой субстрат, который необходим для выработки энергии. В те времена это было исключительно с этой целью. Сейчас мы переходим к тому, что убавляем количество сахара. И вообще добавленный сахар стараемся полностью исключать. У нас сейчас, даже если это компот, то это желательно с минимальным содержанием чего-то сладкого. Сахарозаменители какие-то натуральные. Ни в коем случае не те, которые мы читаем на добавках, да, и те, которые с нулевой калорийностью. Нет, она полезная, именно полезные сладости. Переходим на напитки морсы. Количество сахара должно быть минимальным.
Минимально.
Да, минимальным. Мы уже в самом начале говорили. Общая суточная калорийность намного меньше современного человека, чем у советского. То есть почти в два раза снизилась нагрузка физическая, снизились энергозатраты, поэтому нам уже первое, второе, третье и компота не требуется, потому что у нас совершенно другой образ жизни, другой ритм, и мы уже от этого исходим. В соответствии с этим мы выстраиваем свой рацион. Конечно, нутрициологи сейчас все против того, чтобы пить очень сладкий чай, очень сладкий компот и кисель. И вообще нутрициологи и диетологи против жидких калорий. Они не дают насыщения. У нас мозг устроен таким образом, что нам нужно пожевать, пищу переработать. Когда мы пьем, мы ее почти во рту-то и не держим. Углеводы почти все проскальзывают внутрь желудка, уже там, где работает белок. Мы не получаем чувство насыщения, но мы получаем огромное количество калорий. И после такого сахарного напитка, как правило, хочется еще чего-нибудь пожевать. Мы должны это расценивать как полноценный прием пищи.
Но при этом те, кто предпочитает пить сладкие напитки, прикрываются тем, что глюкоза поступает в мозг, и вроде как вот ты выпил сок сладкий на работе, и лучше работаешь.
Ну, вы знаете, чтобы лучше работать, должен быть полноценный завтрак с нормальным содержанием белка, жиров и сложных углеводов.
Ну вот, кстати, каши на завтрак-то они остались? Что тогда, что сейчас? Это было...
Ну, это в садике, да, и в школе, да, да, потому что, ну, это считается...
Ну, и дома.
Очень легко.
Потому что меня всегда дома приучали есть кашу с утра. Я ела, и сейчас я ем кашу по утрам.
Дарья, меня вот этому не смогли приучить.
А я всегда любила овсянку. Для меня овсянка – это вот...
Я настолько не люблю кашу, то есть, и вот у меня, и у нас дома это сейчас, но тогда, когда мы захотим, мы можем сварить овсяную, даже манную, про которую сейчас нутрициологи говорят, боже мой, какой это вред невыносимый.
И тогда что же говорили?
Ну вот...
Не все ели манную в то время.
Вот, манная каша, она, конечно, не очень хороша, потому что там она такая же, как белый хлеб, по сути.
А чем вы завтракаете?
У меня не обязательно должен быть сыр, обязательно должен быть белок, яйцо, или в вареном виде, или мы жарим, или мы делаем омлет.
Те, кто сидят на ПП, предпочитают завтракать овсяно-блином. Ты ее не варишь, ты ее жаришь. Насколько она проходит вот эту термическую обработку?
Организм потом как-нибудь придумает, что как ее нужно расщеплять. Все-таки определенные ферменты будут выработаны. В принципе, вот в этом блюде мы получаем белок и сложные углеводы. Да? В принципе, ничего такого вроде бы как запрещенного нет. Теоретически можешь. Дело вкуса. Если это подходит, если это нравится, то это можно употреблять в пищу. Завтрак в таком случае будет довольно-таки полноценным. Тогда на работе, возможно, не захочется попить сладкого чая перед тем, как заняться каким-то сложным проектом. Я обращаю на это внимание. Но если кому-то нравится, то, пожалуйста, пусть попробуют. Можно.
Но все-таки, почему же советская кухня сейчас становится объектом ностальгии? Часто вспоминают о том, что то самое мороженое, та самая колбаса. То есть, можно ли сказать, что в то время продукты все-таки были качественнее, чем сейчас?
Да, Дарья, мне кажется, что они были качественнее. Почему вообще вот возникла эта нутрициология, там, и мы начали так сейчас активно про БАДы говорить? Потому что у нас население планеты увеличивается вот просто молниеносно. Там каждую секунду прибавляется на 2 человека. Единственная задача у человечество становится вообще, как выжить-то вот во всем этом количестве. И если раньше вот мой дедушка, он получал помидоры со своего огорода, да, и это были настоящие помидоры, которые видели солнце, настоящее удобрение из почвы, то я сейчас ем помидоры из теплицы, да, которые я не знаю, откуда вообще даже привезли. И там снимают по 4 урожая за год. То есть это очень обедненная пища нутриентами. Поэтому человечеству просто необходимо было перейти на получение продуктов очень быстрым и дешевым способом. Мы не могли остаться на тех продуктах, продуктах, которые были в советское время. У нас очень увеличилось население. То есть это требование вот современного мира. Не будем говорить о том, что ой, как мы стали плохо жить. Нет. Мы просто принимаем условия, в которых мы живем сейчас. Тогда было питание более полноценным, потому что были свои фрукты, свои овощи. То есть не было такого количества заменителей, не было такого количества тех же самых добавок, удобрений. А сейчас это все есть. И мы сейчас получаем новые знания, как нам при вот этих условиях выжить по-хорошему, да, и продлить свою жизнь, свою молодость. Поэтому просто мы принимаем то, что есть сейчас.
Люди сейчас стали более внимательно относиться к своему здоровью, и к тому, что едят. Я думаю, наш подкаст в том числе им помощь в этом. Мы свое мнение не навязываем, а просто рассказываем, как было, как может быть, и как можно улучшить свое состояние.
И с другой стороны, Дарья, несмотря на то, что, вот смотрите, наши дедушки, бабушки питались, со своего огорода, мы ведь в возрасте, в их возрасте, вот по сравнению, мы выглядим лучше. Моя бабушка в 45 лет уже была в платочке, в фарточке, то есть она уже была бабушкой. Я же не выгляжу, да, вот чтобы
фартук. Вы очень хорошо выглядите. Вот. Я когда вас первый раз увидела, я подумала, что вам лет 30.
Ну, ладно.
Ну, правда.
Ну, 38, хорошо. Забота наша о здоровье, она все равно нам продляет жизнь и продляет молодость нашу, нашу внешность, улучшает.
Но главное это вовремя понять.
И вовремя это понять, да, и сделать.
Спасибо, Татьяна, за интересную беседу.
Пожалуйста, Дарья.
Встретимся в следующих наших выпусках.
С удовольствием.
Ой, фу, гречка!
Все истории в подкасте – личный опыт авторов. Помните, что мы несем ответственность только за собственное здоровье. В медицинских вопросах лучше доверять не чужому опыту, а врачу.
Да будет толк. Подкасты.